Свобода. В эфире программа «Третий сектор», у микрофона Кристина Горелик. Насилие в отношении женщин – это тема нашей сегодняшней передачи. В гостях у меня Мария Мохова, директор Центра «Сестры», Ирина Матвиенко, координатор Всероссийского телефона доверия для женщин, пострадавших от домашнего насилия, а также с нами на телефонной связи Елена Ершова, президент консорциума женских неправительственных объединений. Так, здравствуйте, мы начнем нашу передачу. Скажите, ну, наверное, мы начнем с домашнего насилия. Может быть, вы меня поправите? Мне кажется, что оно более распространено, но менее заметно. Это правда? Вот как вы думаете, Ирина?
Да, совершенно верно, потому что, в общем-то, домашнее насилие – это как раз такое явление, которое происходит за закрытыми дверями вот дома. И всячески поддерживается такой миф, что это касается только личной жизни тех людей, которые живут вот в этой семье. И говорят, что не надо никакого вмешательства в личную жизнь. Вот. Мы говорим, наоборот, о том, чтобы как раз говорить о том, что происходит. И это касается не только двоих, которые вот живут в этой квартире, это касается и детей, и всего окружения.
И соседей, да? Соседи. Это я вам задам вопрос обязательно. А поскольку вы координатор именно телефона доверия, вот сколько ваш телефон работает? Я бы вас хотела бы узнать, вот такие практические.
Да, конечно.
Да, сколько женщин позвонило, кто они, с какими проблемами обращаются?
Телефон доверия для женщин, пострадавших от домашнего насилия, уже действует и работает с 94 года. Вот, он был вначале на волонтерских началах. А вот этот номер 8-800-7600.
Он бесплатный?
Он сейчас, да, начал работать в прошлом году, с марта месяца. Уже если у нас был просто московский номер, то теперь на этот номер может позвонить любая женщина, любой человек, ребенок из разных регионов России. Это для него, для них бесплатно, анонимно, конфиденциально. Так что, пожалуйста, обязательно не надо молчать, надо звонить и как бы пытаться получить консультацию в конкретной вот этой ситуации и помощь.
А кто вам звонит? Вот расскажите, много человек вообще позвонило? Много ли знают об этом телефоне?
Ну, конечно, этот телефон, конечно, идет реклама для того, чтобы люди понимали, да, с чем они могут звонить на телефон, понимали, что вообще на самом деле, какие возможности, функции телефона доверия. Понятно, что человек, который обратится, он может получить психологическую помощь, информационную помощь, и, конечно, очень важно развивать вот ту на месте какую-то конкретные социальные службы, чтобы...
Помощь, да, такую?
Чтобы социальные службы, которые могли бы очень адресно оказать помощь женщинам, которые пострадали от домашнего насилия, чтобы правоохранительные органы принимали те заявления, которые женщины подают, и помогали им. И вот это очень важно. Именно вот как бы конкретная помощь на телефоне может быть связана вот с такой информацией, потому что все-таки конкретная помощь женщине только по месту жительства может быть предоставлена.
Мария, часто к вам обращаются в ваш центр?
С домашним насилием?
Вообще с насилием в отношении женщин. С какими проблемами к вам чаще всего обращаются женщины?
Ну, на самом деле, вот наша проблема, она очень связана с проблемой домашнего насилия. Тут вопрос в том, что более скрыто, я бы тут вот...
Поспорили бы, да?
Ну, не то чтобы поспорила, я просто не думаю даже, что это имеет смысл. Но то, что домашнее насилие скрыто и не выносится, да, мусор из избы у нас не выносится никогда. А то, что сексуальное насилие происходит в рамках домашнего насилия, в рамках вот этой системы, то, что у нас есть сексуальное насилие в отношении детей, да, в рамках семьи, это также скрывается. То есть это тоже та тема, которую...
Табу, да?
Вообще мы стараемся не выносить, или если мы выносим, вот я тут смотрела по телевизору обсуждение, когда вышли какие-то известные артисты и стали говорить, что вы посмотрите на эту маму, которая обвиняет папу в действиях сексуального характера в отношении детей, о чем она думает, какая она мать. она какое
это
будущее,
в эфире тоже говорили,
будущее да. какое своим детям готовит и так далее. Значит, ради будущего давайте ломать этого ребенка сейчас до конца и давайте молчать об этом. То есть вот табуированность темы, она очень сильная. И мне тут кажется, что, во-первых, у нас культура, наша культура разрешает насилие в отношении женщин. Наша культура его поддерживает. Я не имею в виду там культурные учреждения, я имею в виду вот ту мудрость поколенческую, которая передается.
Домострой, в смысле, вы имеете в виду вот оттуда это все вот эти вот законы, патриархальность?
Нет, ну просто мама, воспитывая дочку, говорит ей, давай быстренько накроем на стол, сейчас папа придет голодный. Вот его надо сначала покормить, а потом уже там с ним всякие проблемы решать. Вопрос не в насилии. Вопрос в том, что мама дочке передает, что вот сейчас придет хозяин, и мы давай с тобой быстренько. И дочка это терпит и принимает это за норму. Вот понятно, да?
Да.
А с другой стороны, есть совершенно меня потрясший последнее время такая вот вещь, это наша Российская Православная Церковь сказала о том, что домострой, написанный в XVI веке, был прогрессивным документом, который призывал мужчин не убивать женщин. Все, что там написано, ты ее побей, но не убей, сохрани ей жизнь. Вот о чем был. И в XVI веке это было великое достижение. А сейчас уже это отсталый совершенно документ, на который нельзя ориентироваться, потому что у нас уже страна 100 раз изменилась, законы уже другие. Но культурально это передается.
Давайте мы Елену Николаевну послушаем. Елену Ершову.
Да, я слушаю
вот,
вас внимательно.
Да, вот мы сейчас затронули культуру. Вы согласны с мнением, что российские женщины очень часто больше хотят замуж, чем самостоятельности, и терпят, и вот все побои мужчин, угрозы и вот все то, что другие могут не терпеть, именно вот из-за менталитета, из-за того, что мама так делала, из-за того, что вот мужчина хозяин в семье.
Вы знаете, у нас, конечно, общество патриархатное. У нас сохраняются эти ценности патриархата до сих пор. Безусловно, здесь Маша Мухова права. Но я даже шире бы поставила вопрос. По-моему, вот посмотрите, у нас 54% населения женщины, 60% электората женщины. Вот у нас только что прошли две избирательные кампании. Государственную Думу и избирательные кампании президентов. Вы слышали хоть раз, чтобы хоть один кто-нибудь поставил вопрос о равных правах мужчин и женщин? О принципе, который закреплен у нас в Конституции.
Елена Николаевна, мы только что, я могу вам сказать, что вот только до эфира мы с Марией Львовной как раз обсуждали этот вопрос. А
вот
также то, что нету кандидатов в президенты
это
и женщины.
Это чудесно, что вы обсуждали его с Машей. Его не обсуждает общество. Его не поднимают кандидаты в президенты. Ни одна политическая партия, ни одна фракция. Хотя я еще раз повторяю, это принцип, закрепленный в нашей Конституции, и это обязательство, которое содержится в подписанных Россией международных документах. Мы обязаны это делать. Мы предпочитаем закрывать глаза и не видеть. И насилие – это только элемент того безобразия, которое творится у нас в отношении прав женщин. Разве можно иметь нормальных детей и решить демографическую проблему в стране, не занимаясь правами женщин? Разве можно что-то, чего-то добиться, если у нас женщины официально получают на треть меньше зарплату за работу, аналогичную мужской работе? При этом у нас 30% детей рождается вне брака, половина браков разваливается, алименты платят. 20% мужчин, и что мы имеем? 70% детей почти что 70, живут в бедных семьях. Это значит, они не получают ни адекватного питания, ни нормального здравоохранения, ни достойного образования. Вы понимаете, что что вот частный вопрос о семейном насилии, он вовсе не частный. Он касается состояния общества вообще. Он касается состояния образа жизни половины наших граждан, женщин. Они не хотят многие этого видеть. Вы знаете, у нас сейчас, правда, происходят изменения. И многие женщины считают, что важнее, чтобы их дочери сделали карьеру и получили образование, чем вышли удачно замуж. И, может быть, именно в силу того, что очень много браков, более половины браков разваливается. И у нас стала нормой неполная семья, когда детей кормит, воспитывает, растит одна мать. На крошечное жалование, на крошечную зарплату. И плюс еще, у нас вот наша организация поднимает вопрос и пытается его решить, и добрались, наконец, до создания переговорной площадки с Министерством здравоохранения, потому что не выплачивают пособия по беременности и родам. А прокуратура говорит, нет, у нас нет дискриминации по признаку пола.
Акции протеста беременных и молодых мам, я помню, неоднократно освещала, и эта проблема до сих пор остается
нерешенной. Поэтому, вы понимаете, это коренной вопрос жизни нашего общества. 8 марта. Ах, нам гвоздичку подарили. Это день борьбы за наши права. Это вовсе не мирный день. И это вовсе даже не мирные демонстрации. Надо добиваться, надо поднимать этот вопрос. Хотя у нас сейчас такая избирательная система, в свое время можно было обратиться к своему депутату по одномандатному округу. А теперь, когда этот самый список с паровозами, вообще неизвестно, к кому обращаться.
Напоминаю, что на волнах Радио Свобода вы слушаете программу «Третий сектор». Микрофона Кристина Горелик. Насилие в отношении женщин – это тема нашей сегодняшней передачи. В гостях у меня Мария Мухова, директор Центра «Сестры», Ирина Матвиенко, Национальный центр по предотвращению насилия, Анна и Елена Ершова, председатель консорциума женских неправительственных объединений. Ирина, у нас вот мы говорили в самом начале, если мы вернемся к горячей линии, женщина терпит до последнего и уже обращается к вам, что в самом крайнем случае получается?
На самом деле, по статистике, вот телефона всего 5%. Процентов женщин обращаются, которые вот получили какую-то там пощечину в первый раз, да, или почувствовали, что они вот унижены, им нужна помощь.
То есть избитые уже, да, обращаются?
Иногда это связано не с побоями в первый раз, а когда женщина понимает, что ей очень тяжело оставаться в этой ситуации, потому что психологическое насилие имеет, в общем, очень серьезные последствия, а не только физические.
А что значит психологическое? К насилию. То есть он оскорбляет, что унижает. Демонстрирует свою силу. Вот она звонит, вот с чем она звонит?
Она звонит. Основной критерий, вот, что женщина подвергается насилию в семье, это страх женщины и страх детей. Когда они понимают, что в любой момент их могут оскорбить, унизить, их могут ударить. И когда, допустим, еще не вошел там папа или муж, партнер в квартиру, женщина уже слышит вообще его шаги и думает, и боится, чтобы сделать все так, как надо. Но когда это связано не с конфликтом в семье, конфликты, ссоры, они происходят в любой семье. Насилие – это отдельное совершенно явление. Когда женщины и дети действительно боятся того человека, который может совершить это насилие над более зависимыми, над более слабыми, подчиненными вот, членами семьи.
Очень распространенный вопрос, а почему тогда не уйти? Вот, да, очень многие говорят, если женщина боится даже шагов в квартире, почему она не уходит? Она зависима финансово, психологически?
Тут
да, Мария Мухова.
Просто момент такой. Насилие в отношении женщин – это не только избиение. Это как раз вопросы, связанные с зависимостью. Например, мама, только что родившая ребеночка, находящаяся даже в официальном декретном отпуске, очень зависима от своего окружения.
Это правда, что говорят эксперты о том, что во время беременности и сразу после родов женщины очень часто подвергаются насилию со стороны мужчины?
Это не просто правда, это суперправда. Это на самом деле, это известная статистика. Первый раз женщину избивают, когда у нее срок беременности от 7 до 8 месяцев. Вот мы опять-таки, да, говорим о том, что Домашнее насилие – это совокупность, это эмоциональная зависимость, экономическая зависимость, это зависимость вот от ведения общего хозяйства, ну, мягко говоря, да, это возможность партнерам контролировать все, что ест, что пьет, с кем разговаривает, куда ходит, что покупает и так далее. То есть вот изначально домашний тиран делает все, чтобы изолировать своего, ну, не партнера, а там, я не знаю, свою жертву.
Почему она терпит, эта женщина?
Она не терпит. Но изначально вот происходит такая вещь: у тебя подруги все дуры, мама твоя вмешивается в наши дела, мне это надоело. И перестань общаться с этими людьми, они там тебя неправильно как-то настраивают и так далее. И в результате женщина остается в одиночестве. То есть все уже слышали какие-то ее рассказки, все ей уже сказали: ты уйди, но она его любит. И все это сказали: ну тогда разбирайся сама. И она остается одна. Кроме этого, она на 7-м месяце оформляет декрет и уходит с работы. То есть единственный вариант, который давал ей возможность прийти на работе, рассказать, что меня избил муж, и получить поддержку коллектива, она тоже убирается. И вот тут женщина становится просто элементарным заложником того человека, который зарабатывает деньги, находится с нею и днем, и ночью, и в любой момент может сделать все, что угодно. Понимаете, я слышала фразы, что хорошо, вали отсюда, но ребенок останется со мной. Потому что у тебя нет жилья, у тебя сейчас нет работы, у тебя там мама, там что-то, папа пенсионер, а я знатный бизнесмен. И поэтому ты либо делаешь, как говорю я, либо иди отсюда. Я тебя не задерживаю, я найму 100 нянек. И это тоже ситуация, когда человек заложник. Она не уходит, потому что у нее есть действительно много нитей, которые ее притягивают в это место, она там живет.
А потом надо помнить об общественном, да, мнении. Ирина, вот как Макеевна. Раз, да, вот мы говорим про общественное мнение. Общество как будто не готово к тому, чтобы поддержать именно женщину, потому что со всех сторон ей говорят: ну как же ты подашь заявление, значит, у отца твоих детей будет судимость. Как же ты уйдешь? Как же они будут ходить в школу, там, ходить в бассейн и так далее, когда у тебя не хватает средств? И со всех сторон на эту женщину, которая, как казалось бы, хотела уже прервать даже эти отношения, начинается давление ближайшего окружения и общества в целом. И это об этом как раз и говорит, о том, что у нас до сих пор отсутствует вот закон о домашнем насилии.
А, кстати, да, вот это к Елене Николаевне, вот так все-таки закон. Я же помню, мы еще вот много лет назад разговаривали о необходимости закона.
Мы и что время же этот вопрос. Закон необходим. И он необходим в частности потому, что вот разговоры о том, что достаточно позвонить в милицию, милиция поможет, в нынешней ситуации недействительно. У нас здесь действует совсем другое правило, к сожалению. Если женщина хочет себя защитить, она обязана не только сама подать заявление, она обязана сама собрать все доказательства и сама вести весь процесс. Ей не поможет ни милиция, ни прокурор. В этом, понимаете, у нас в этой ситуации у агрессора больше прав, чем у его жертвы. У нас совершенно все перевернуто с ног на голову. И милиция сама понимает необходимость изменений. Наша организация читает лекции в школах милиции.
Полиции, да, уже теперь,
школа,
да,
полиции, извините. С ними, они заполняют у нас анкеты, мы много с ними разговариваем.
Так, они, и что сами, они говорят, да?
У нас вот, в частности, федеральная школа повышения квалификации кадров МВД. Вот. Там люди сами признают, что нужно менять ситуацию, что что сложившаяся ситуация никуда не годится. И, понимаете, правильно девочки говорили о том, что дело не только там в сексуальном насилии, это и психологическое, и экономическое, и какое угодно насилие. Правильно, когда это страх. И самое главное, нужно действительно защищать детей. Но кроме этого, вы знаете, очень увеличилось число избиений старых матерей своими сыновьями. Насилие в отношении более слабых членов семьи. Неважно, кто это, ребенок, инвалид, престарелый человек, страдают слабые. И законодательство у нас практически отсутствует. Этим законом надо всерьез заниматься. И у нас я пока что не вижу никакой структуры, которая была бы к этому готова.
Скажите, ну вот у меня такой вопрос. Можно ли вот этого человека, вот сейчас Елена Николаевна говорила о том, что бывают, да, такие случаи, что уже престарелых мама сбивает. А можно ли такой собирательный тип, что ли, мужчина-насильника угадать? Может быть, молодая женщина, она вот увидит, поймет, что вот надо бежать куда подальше, по каким-то вот критериям хотя бы.
Кристина,
и убежать подальше от такого мужчины.
Мнение, что это либо какие-то бездомные, пьянчуги, необразованные, абсолютно несостоятельные. Вот у нас сейчас есть обращение, мы помогаем многим женщинам, и у консорциума, между прочим, есть своя линия, по которой мы консультации
бесплатная
предоставляем.
Линия? Бесплатная линия?
Бесплатная.
Говорите, какая?
Ну, это нужно посмотреть в интернете адрес консорциума, и у нас там есть горячая линия, мы оказываем и психологические, и юридические консультации. И в частности, вот у нас сейчас обратилась за помощью жена одного из заместителей районных отделений УВД Москвы.
Да, это к вопросу о том, что полицейский, когда принимает заявление у женщины, он же, если это средство общества, он же сам
они
может осуществлять
скрывают,
да,
они,
подобные вещи.
Они занимаются этим же самым. Они совершенно этого не скрывают. Вот. И вы понимаете, нужно пересматривать законодательство. И нужно создавать ситуацию, в которой бы законодательство работало. Наша беда, что у нас некоторые законы, и даже довольно многие, они просто не работают. Просто не работают. Вот я еще раз повторяю, на запрос Думы Генеральная прокуратура сказала, что у нас, видите ли, вообще нет дискриминации по признаку пола.
О том, как оказывать противодействие мужчинам, мы поговорим во второй части программы. Я напомню, что тема нашей сегодняшней передачи – это насилие в отношении женщин. В гостях у меня Мария Мохова, директор Центра «Сестры», Ирина Матвиенко, координатор Всероссийского телефона доверия для женщин, пострадавших от домашнего насилия, и Елена Ершова, президент консорциума женских неправительственных объединений. Мы продолжим после краткой сводки новостей.
Корреспондентский час «Радио Свобода». От Магадана до Великих Луг и от Нарьян-Мара до Махачкалы. В больших и малых городах, поселках и деревнях люди рассказывают нашим корреспондентам о том, что их волнует больше всего. Корреспондентский час «Радио Свобода» выходит в эфир в субботу в 9 часов утра, повторы в воскресенье в 4 и в 9 часов утра, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
В Москве 18 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
В центре Москвы при усиленных мерах безопасности сегодня прошел массовый митинг оппозиции за честные выборы. На Новом Арбате собрались, по разным данным, от 10 до 30 тысяч человек. Акция продолжалась около 3 часов. Координатора движения «Левый фронт» Сергея Удальцова обвиняют в невыполнении требований сотрудников полиции. Эта статья Кодекса об административных правонарушениях предусматривает до 15 суток ареста. Удальцов и несколько его сторонников были задержаны после митинга на Новом Арбате, когда вместе с другими активистами оппозиции направились в сторону Пушкинской площади. В Петербурге полиция пресекла несанкционированную акцию оппозиции за честные выборы. Около 40 активистов задержаны. В Нижнем Новгороде задержаны десятки гражданских активистов, вышедших на несанкционированную акцию за честные выборы. В Москве в районе площади Киевского вокзала сегодня были задержаны 25 националистически настроенных граждан. Как сообщают в полиции, группа молодых людей пыталась устроить провокацию, подробности при этом не уточняются. Президент России Дмитрий Медведев внес на рассмотрение законодательного собрания Приморского края кандидатуру Владимира Миклушевского для наделения полномочиями губернатора. В Сирии сегодня в столкновениях между силами безопасности и противниками режима президента Башара Асада погибли не менее 3 человек, сообщают активисты оппозиции. В Дамаске прошли переговоры между Башаром Асадом и специальным посланником ООН и Лиги арабских государств по Сирии Кофи Аннаном. В Египте сегодня официально началась предвыборная президентская кампания. Выборы состоятся 23-24 мая. На юго-востоке Австралии в результате наводнений затоплены около 2000 домов в штате Новый Южный Уэльс. Сообщается о гибели одного человека. В Словакии сегодня досрочные парламентские выборы.
Радио «Свобода».
На волнах «Радио Свобода» вы слушаете программу «Третий сектор». У микрофона Кристина Горелик. Насилие в отношении женщин – это тема нашей сегодняшней передачи. Мы продолжаем разговор. Я напомню, что в гостях у меня Мария Мохова, директор Центра «Сестры», Ирина Матвиенко, координатор Всероссийского телефона доверия для женщин, пострадавших от домашнего насилия, Национального центра по предотвращению насилия «Анна», а также с нами на телефонной связи Елена Ершова, президент консорциума женских неправительственных объединений. Так, я обещала в первой части программы, что мы поговорим о том, как оказывать противодействие подобным мужчинам. Кто хочет первый? Ирина, Мария, может быть, женщине просто восточными единоборствами заняться и так ему двинуть один раз, что...
Ну вот вы говорили, как распознать,
да, желание.
Как распознать, да, человека, который может осуществлять такие действия.
Да, мужчин есть какой-то психологический?
Ну, вы знаете, на самом деле есть некоторые проявления, которые могут насторожить тех женщин, которые общаются или которые влюбляются в таких мужчин. Ну, например, это демонстративность. Вот знаете, это подъехать, например, когда женщина выходит, допустим, ну, из того же института, на белом Мерседесе, на белом коне, расстелить перед ней там какой-то ковер, и все вот это происходит очень красиво, завлекательно.
Так это же мечта, это как
мечта,
раз российских
женщин.
Это мечта,
на самом деле, любой женщины.
Принц
вот некоторая, да, некоторая такая Мерседесе. Демонстративность. Потом вот очень важно понимать степень ревности, да. Всегда говорят, что любовь, ревность сопровождает, да. Очень часто мужчины говорят, что вот я совершаю какие-то там действия, да, вот я ее ударил, потому что она сделала то-то, то-то. Это совершенно не является оправданием. Вообще вот провокация, о которой так любят говорить, что женщина спровоцировала насилие, что она сама виновата в том, что с ней происходит, это совершенно, на мой взгляд, недопустимо в этих отношениях. Здесь нужно разделять. Вот мужчина, который совершил насилие, он отвечает за тот поступок, который он совершил. И вот очень важно понимать вот про степень. Я все время об этом очень хорошо...
Но как ее определить? Для кого-то степень одна, для кого-то другая.
А вот об этом и идет речь. Почему, когда к нам обращаются, мы очень конкретно разговариваем с каждой женщиной, и это очень хорошо просматривается в заботе. Когда говорят, женщине говорят, а вдруг ты очень замерзнешь, одень эту шубку. Или, например, мы пойдем в гости, ты должна одеть вот именно это платье. Когда ребенку говорят, ты не можешь в такие морозы ходить без шапки. Мы поэтому и смотрим, где кончается забота над человеком.
И вот, начинается тирания.
И начинается,
да?
Тирания.
То есть это надо в каждом конкретном случае?
Абсолютно.
Или есть стандарты какие-то?
Если мы говорим о страхе, если человек, когда говорят, я хочу, чтобы тебе было хорошо, а при этом о том, о ком заботится, испытывает страх, там начинается тирания. А когда этого страха нету, и когда это связано действительно с заботой о человеке, о ребенке, о женщине, о пожилом человеке, тогда это связано с любовью. Если это связано со страхом, забота связана со страхом другого человека, это начинается насилие и тирания. Вот здесь очень важно. И поводы могут быть совершенно разные, а в основе насилия является власть и контроль. Это не забота о человеке, да, а именно стремление к контролю другого человека, наиболее зависимого, слабого, может быть, человека. Вот сейчас затронули, да, проблему пожилых людей, детей и женщин тоже, потому что действительно, особенно когда... Почему, когда женщина беременна, она подвергается насилию? Потому что она становится наиболее зависима от этого мужчины. И это естественное продолжение насильственных отношений, потому что мы не говорим не о ссоре и конфликте, а говорим о насилии. насилие. И вот когда общество, правоохранительные органы, медицинские, все наше общество будет понимать вот механизмы, которые связаны с насилием в семье, очень возможно, что в скором времени появится такой закон, который будет действительно очень эффективно реагировать на вот такие жалобы, на то, чтобы помочь женщине в ситуации насилия.
Мария Львовна, я вам такой вопрос задам. Такое мнение бытует, что вот мы сейчас говорим об отношениях, что женщины сами себе выбирают такой тип мужчин. Есть даже в психологии такое слово «созависимость». То есть если они росли в детстве в подобной семье, где родители, мать и отец, у них были похожие ситуации домашнего насилия, например, она себе потом выбирает такого же мужчину и от него страдает.
Мы можем говорить о чем угодно, и о том, что девочки выбирают себе мужчину, похожего на папу, и о том, что на самом деле наши девочки в 80 случаях воспитываются другим папой, а не биологическим, да? То есть тут вот уже сразу вопрос к тому, что это генная память, он отпадает.
Ну вообще выбирают себе таких?
Люди разные, выбирают разных. Одним нужен тихий и спокойный, и там уравновешенный, другим нужен демонстративный, яркий и, там, не знаю, полыхающий человек. Одним нужно, чтобы им один раз сказали «пойдем распишемся», другим нужно, чтобы им каждый день читали стихи, рассказывали там что-то, что-то. И на самом деле ни те, ни другие не являются пока насильниками. Это просто разные люди. А вот когда твое поведение влияет на то, как я себя чувствую, и поэтому ты будешь вести себя так, как я сказал, и я решил, и я проконтролирую. Вот как только это включается, тут же у человека, воспитанного в равноправной семье, у него работают вот эти датчики, которые ему говорят, что-то не так. Со мной никогда так себя не вели, меня никогда не ставили в зависимость от чужой воли. Ребенок, который вырос в ситуации, где было приблизительно так же, и мама покорялась, у него эти датчики не срабатывают, потому что для него это нормально. И тогда мы будем ждать следующего проявления акта агрессии. А главное, что в обществе, во всем обществе, у нас принято считать, что насилие в отношении женщин – это когда ее избили.
Или изнасиловали.
Или изнасиловали. То есть вот почему у нас Госдума говорит, у нас нету фактов дискриминации? Потому что вот так вот, чтобы работодатели избивали работниц, или чтобы явно говорили, что там женщинам мы не платим зарплату, или мы женщин не берем на работу. Нет, этого нет. Но при этом у нас четко совершенно выражено вот это вот, вот этот момент, что женщина может быть экономически зависима, и это недоказуемо.
Это то есть скрытая дискриминация, как бы так
получается,
да? Ей ставится
это в вину. Ты о чем думала, когда рожала детей? Ты о чем думала, когда выходила за него замуж? Ты думала о деньгах? Ты думала о его квартире? Ты думала о его карьере? Ну, значит, вот ты все получила, что хотела. Ты в этом виновата. И женщины, которые годами вкладывались в то, чтобы их мужчина был успешен, они в результате и попадают в эту зависимость, потому что, ну, так вот, может быть, мало обсуждается, но мужчины, бизнесмены, удачные, да, достигшие какого-то пика своей карьеры, в какой-то момент бросают своих жен одногодок и женятся на молодой. И я не помню, кто сказал этот анекдот, что дошло до того, что современные, значит, вот эти бизнесмены звонят своим первым женам, чтобы с ними поговорить, потому что им говорить не о чем.
То есть молодыми, в смысле.
Да, изначально выбирается объект, из которого я сам себе слеплю то, что я хочу. Девочка, да, она может быть там влюблена или действительно идет за деньгами или что-то, но он изначально уже знает, он ее поставит в такие условия, в которых она будет делать то, что он хочет, власть и контроль. И если ты выпадаешь из этого круга, если я вдруг не могу тебя проконтролировать, или вдруг ты ослушалась меня, да, и я не могу проявить вот эту свою власть, значит, дальше будет какой-то агрессивный путь принуждения. Но начнется это гораздо раньше, и женщинам есть что терять. И вот в мире дискуссия идет очень давно. Почему женщины должны уходить из дома? Почему, если они подвергаются издевательствам, избиению, да, или каким-то другим унижающим практикам, почему они должны бежать из собственного дома? Почему женщина должна все терять? Она и так уязвима. То То есть вот этот вопрос, но на уровне культурного понимания он пока не встает. То есть на уровне культуры у нас женщина на 7-м месяце беременности, избитая мужем, придет писать заявление о разводе, знаете, что будет? Ее не разведут. Ее не разведут, пока ребенку не исполнится год. То есть вот на этот вот 2 месяца беременности плюс год после рождения она отдается в заложники насильнику. Делайте с ней что хотите.
Даже если будут доказаны факты того, что над ней применялось насилие, если она избитая придет, ее не разведут.
А чтобы доказать. А вот как она это докажет-то вот с таким вот пузом? Как она придет на заседание суда? Каким образом она будет собирать материалы?
У вас были такие случаи? Вот к вам обращались такие?
Да, очень много таких случаев на самом деле. Реальность, она в том и заключается, что человек, который совершает насилие, он гораздо более защищен всем, в том числе и общественным мнением. Потому что, женщина, ты либо терпи, либо молчи, либо сама спровоцировала.
У меня к Елене Ершовой вопрос. Елена Николаевна, вы говорили о том, что у вас был курс для полицейских в первой части передачи.
Да.
Я предполагаю, когда мы говорим про общество, которое защищает мужчину, скорее всего, мужчина, который подвергает, там, избивает жену или оскорбляет ее всячески, он же на людях, скорее всего, ведет себя вполне корректно, адекватно, скажем так.
Правильно.
Правильно?
Да.
И раз он себя ведет на людях адекватно, значит, может же он в семье вести себя так? Значит, он может контролировать свой гнев? Есть ли программы, которые позволяли бы мужчине контролировать свой гнев и дома, чтобы он не только вел себя прилично и пристойно и достойно в обществе, в окружении, но и у себя дома?
Наши юристы, наш психолог готовы давать такие консультации и мужчинам тоже, если они хотят изменить свое поведение. В подавляющем большинстве случаев эти мужчины не считают себя агрессорами. Эти мужчины считают, что они либо спровоцированы своей женой, либо так сложились обстоятельства. Ведь есть определенная кольцевая зависимость. Вот он сегодня избил жену, завтра он принесет ей цветы, встанет на коленочку, расцелует, извини меня, я вот сорвался, потому что либо ты что-то сказала, либо у меня там на работе что-то, и вроде бы она готова его простить и простила. А потом идет опять накопление раздражения, и это опять снова кончается актом насилия. В этом есть определенная закономерность. Этот человек очень редко бывает, чтобы вот он совершил единожды такой акт, и на этом все кончилось. Как правило, это повторяется раз за разом.
Насилие в отношении женщин – это тема наша сегодняшней передачи. В гостях у меня Мария Мохова, директор центра «Сестры», Ирина Матвиенко из Национального центра по предотвращению насилия «Анна» и Елена Ершова, президент консорциума женских неправительственных объединений. Ирина, вернемся к противодействию.
Да, сейчас мы все время говорим об этом законодательстве. И если обращаться вот уже к некоторому опыту тех стран, в которых есть такой закон, там можно выделить 4 таких основных программы. Это убежище, куда женщина может уйти вместе с детьми в какой-то очень кризисной ситуации, когда жизнь и женщины, и детей находятся в очень серьезной опасности.
Вот Марина наоборот, за то, чтобы женщина оставалась, да?
Сейчас, минуточку, я сейчас дальше проговорю. Затем есть центры по вмешательству в ситуацию, в эту семью. Там есть очень хорошие местные действия с полицией, когда есть вот такая очень хорошая связка договорная. Третье – это мужские программы. Это программы для обидчиков. Если, значит, он научается быть обидчиком, да, значит, есть возможность, что он вот этот вот паттерн может поменять на другой, да, когда он может без насилия, без оскорблений, унижений жить в этой семье.
Где-то я слышала, что только 5% мужчин-тиранов могут эффективно эту программу пройти и перевоспитаться.
По европейским нормам, если это работает в очень хорошей системе, вот когда есть законодательство, есть люди, которые понимают, о чем идет речь, и есть тренеры, которые способны делать это дело, то тогда до 70% мужчин, до 75%, которые прошли вот такие курсы, они могут менять свое поведение. Причем вот эти курсы, это не на добровольной основе, чтобы все понимали. Это идет альтернатива в связи с судебным разбирательством.
И четвертое – это охранные ордера. Это как раз о том, о чем говорила вот Маша. Это связано с тем, когда не женщина уходит с детьми из своей там квартиры или из квартиры мужа. Это не важно, потому что охранные ордера, они выдаются на 10-20 суток сразу полиции, если женщина и дети находятся под угрозой.
Так в каких случаях охранные ордера, в каких случаях женщина бежит? Она может позвонить, ей охранный ордер, и все, и мужчина.
Она
мужчина
иногда уходит. Может быть так, что женщина не может позвонить, у нее нет доступа просто. Она не может постучать соседям, чтобы они вызвали. Женщина может быть в такой изоляции, что она просто не может этого сделать. Бывает. Такие бывают случаи, да. И поэтому вот я говорю об этих четырех составных, и вот этот охранный ордер, он очень важен, чтобы понимали, чтобы действительно не женщина здесь детьми ночью бежала куда-то, да, а чтобы была возможность удалить того человека, который совершает преступление против своих близких людей. Причем всегда говорят, ну как же так, это же его собственность, ну как же вы его выгоняете из собственной квартиры?
Вот у нас жилищный кодекс, например, позволяет выгонять.
А нельзя забывать, что вначале это делается на 10 или на 20 суток. Потом это уже рассматривает суд, и там нужны доказательства, ну, рассматривается как любое дело. Вот такая система, она действительно очень здорово поддерживает семью, поддерживает женщину и детей. И тогда женщина понимает, что при первой ситуации, когда она испытывает страх в семье, она может позвонить в такой центр по вмешательству, и она ее поддержит там, понимаете?
Ну, тогда и мужчина будет, подумает, прежде чем
мужчина подумает,
делать,
да?
Да. Мария, вы хотели добавить, да?
Да, я хочу тут добавить. Тут была сказана очень интересная вещь. Если мужчина научается быть насильником, это действительно вырабатывается. Вот как женщина, живущая в ситуации домашнего насилия, приобретает синдром, да, избиваемой женщины, например, точно так же насильник научается быть насильником.
То есть изначально мужчина не агрессивный.
Если бы первый раз она почувствовала что-то не то и обратилась, он почувствовал что-то не то и обратился в какую-то службу, еще ничего не случилось. Но с ними бы поработал психолог и объяснил, да, к чему это дальше, как это дальше развивается. Вполне вероятно, что ничего в этой семье не произойдет. Но когда они живут, это система, да, это два человека, которые живут в каком-то, вот они вырабатывают правила игры. И каждый вот как-то пытается в этой системе выжить. Они калечат друг друга, находясь в этой системе. И он точно так же приобретает какие-то навыки насильника. И тут вот этот момент, во-первых, когда идет полицейское вмешательство, там всегда, ну, по крайней мере, в европейских странах, да, идет обязательный арест. Если была вызвана полиция на ситуацию семейной разборки, обязательный арест. И работа с психологом или психотерапевтом идет на альтернативе, правильно вот Ирина сказала, да, альтернатива вообще-то наказанию. Либо этот человек понесет какое-то наказание и получит судимость, либо он ходит и занимается своим поведением сам. То есть ему дается мотивация, почему он хочет измениться. Потому что если человеку просто сказали «ай-яй-яй, нельзя», он не думает о том, как он себя вел. То есть тут мотивацию мужчинам о том, почему они не имеют права так себя вести, обязательно нужно давать и на уровне государственной власти.
А вы общались с такими мужчинами-агрессорами? Почему им же должно быть самим некомфортно доставлять боль, страх и ужас внести вот домой? Раз приятно приходить в такой атмосфере, находиться сама?
Вы знаете,
что происходит?
Значит, я точно так же, как представители консорциума и так же, как Центр Анны, я так думаю, провожу тренинги для сотрудников полиции. Потому что эта тема достаточно актуальная, и сотрудники полиции достаточно заинтересованы в том, чтобы к ним пришли, с ними поговорили. Кроме того, я просто провожу тренинги, в которых принимают участие мужчины разные.
Что они говорят?
В том числе, например, там, да, тренинг для журналистов. Сказать, что на этот тренинг для журналистов пришли там 20 человек журналистов, и среди них нет ни одного насильника, я не могу, потому что мы этого не знаем. И в процессе вот этих бесед и объяснений того, что происходит, и на самом деле мужчинам это интересно, потому что они никогда не думали об этом с этой точки зрения. И они начинают задавать вопросы, они начинают интересоваться, они приводят какие-то примеры из своей жизни, они пытаются понять, что такое не бывает провокации насилия. Для них это непонятно. Они
агрессивно ведут себя или пытаются узнать, вот как вообще, или все по-разному?
Все по-разному, но так как атмосфера тренингов, например, это достаточно доверительно и безопасно, тут человек должен иметь право высказать свою позицию, и мы должны ему ответить не агрессивно, а каким-то образом, чтобы он нас услышал, то, в принципе, такого, чтобы прям очень агрессивно, я не слышала.
Она сама виновата. Вот она одевается вот так вот, или она ведет себя ужасающе дома. Я сделал то-то, то-то. Почему вы меня там называете насильником?
Потому что мы будем разбирать ситуацию. Что она сама, а что он сам. И в каком месте он принял решение о том, что он имеет право ее ударить. Да, вот когда она приняла решение, что она имеет право одеть это платье, когда она приняла решение, что она имеет право задержаться у подруги на 15 минут, и когда он принял решение, что за это она заслужила такое наказание. Вот это все, оно может разбираться. Я вот, кстати, вспомнила, у меня есть пример. Была первая российская конференция по противодействию домашнему насилию. Она была международная. Мы там все были вместе и выступали с докладами. И вот я выступила с докладом. Так вот, а в обеденный перерыв ко мне подлетел переводчик, мужчина, который переводил это на английский язык. И прямо там, в зале конференции, устроил мне истерику. Просто потому, что человек в том, что я говорила, увидел себя и не смог с этим справиться. И он кричал: «Вы понимаете, что вы несете бред, что этого нельзя говорить людям?» Вот уровень понимания проблемы. То есть проблему нужно озвучивать, о ней нужно говорить девочкам, мальчикам, папам, мамам, всем, кому угодно, в том числе и учителям. Потому что учителя у нас очень часто не делают разделение между образованием и принуждением к образованию. Да? Считают это нормальным.
Ирина, бывает так, что вмешались в ситуацию. Помните, я вас переспросила? Вмешались в ситуацию. А женщина говорит: не надо вмешиваться. Я не хочу, чтобы вы вмешивались. Или соседи услышали крики ужасные. Там женщина выбежала на лестничную клетку. Видно, что ее избивают. Они вызвали полицию. Она говорит: вы что делаете? Вы зачем вмешиваетесь? Вот в этой ситуации как поступать?
Опять очень конкретно направлено разбираться с тем, что происходит. Потому что женщина действительно, все, что связано с домашним насилием, сейчас относится к тем статьям, где женщина является частным обвинителем. Только по заявлению женщины идет разбирательство. И на любом этапе вот этого разбирательства, да, она имеет право забрать заявление. Такое наше законодательство. И еще я что хотела сказать. Разница между агрессией и насилием – это совершенно разные вещи, потому что агрессию испытывают все люди. И женщины, и дети, и животные. Это есть свойство человека. Реакция. Да, это реакция на какие-то там действия, на что угодно.
Вопрос в том, как его контролировать.
Другое дело, как эта агрессия проявляется вовне. Потому что насилие – это совершенно другое дело. Там цель другая. Это не разрядка агрессии, да, а это установление контроля и власти. И это от психологического насилия, да, когда человек боится, когда ему угрожают, его унижают, оскорбляют до очень тяжелых телесных повреждений, это насилие, но это не агрессия, потому что агрессию может испытывать любой вообще человек, ребенок в том числе. И здесь вот очень важно разделять, как разделять агрессию и насилие, так же, как ссору, конфликт и насилие в семье. Это разные вещи. И вот специалистам, я надеюсь, когда будет прописываться этот закон, там это будет очень четко учитываться, потому что действительно это особая проблема, и для него нужен отдельный закон и отдельные специалисты, обученные, которые понимают особенности этой проблемы.
У нас, к сожалению, совсем вот буквально пару минут. Елена Николаевна, под завершение, может быть, мы скажем, насколько это все-таки распространено, есть ли какая-то статистика? Хотя я понимаю, что домашнее насилие – это скрытая статистика, женщины не все обращаются, но чтобы понять масштаб проблемы.
Официальной статистики у нас нет, но откуда-то у нас широко распространена цифра, причем приводит ее МВД, что 14 тысяч женщин в год погибают от руки мужа или сожителя, или другого близкого партнера. Откуда эти 14 тысяч взялись, я не знаю. Есть еще одна...
А вы не согласны с этой цифрой?
Нет, я ее просто не знаю. Точно так же МВД дает цифру, что у нас в год до 2000 детей гибнут от домашнего насилия. Это совершенно страшная цифра.
Давайте мы под конец напомним номер этой горячей линии, потому что она бесплатная, все могут обратиться. Да. Это 8 800 7600.
Да, совершенно верно.
На который женщины могут обратиться и получить помощь.
Да. Мы работаем вот с тем, что человек запрашивает, его запрос, потому что это чисто, часто это бывает, или нужно человеку высказаться, если это женщина, выплакаться, да, разрядить свои эмоции. Если нужно, то это пошаговая веер тех возможностей, которые ей необходимы, чтобы как-то разрешить ее ситуацию, да, или это может быть план безопасности, в тех случаях остается она все-таки, она имеет право остаться в этих насильственных отношениях, как это вот не страшно иногда звучит. Если она хочет все-таки разорвать эти отношения, как это сделать, куда обратиться за помощью, потому что это связано с очень сложными, большими сложностями. Это работа, о чем мы говорили, да, о том, о школе мы тоже ребенка надо будет переводить, да, и так далее, и так далее. И поэтому вот ей нужно порой специалист, который бы вместе с ней мог простроить какой-то план действий для нее очень конкретный, направленный именно на эту ситуацию.
Я хочу, да, телефон доверия центра сестры 8-499-901-0201. К нам тоже, пожалуйста, звоните с 10 до 8 вечера. Мы вас услышим.
Я напомню, что мы беседовали о насилии в отношении женщин. В гостях у меня были Мария Мохова, директор центра «Сестры» Ирина Матвиенко, координатор Всероссийского телефона доверия для женщин, пострадавших от домашнего насилия, Национального центра по предотвращению насилия «Анна» и Елена Ершова, президент консорциума женских неправительственных объединений. На этом мы завершаем программу «Третий сектор». Над ней работали продюсер Олег Львов, ведущая Кристина Горелик. Всего вам доброго.
До свидания.
Интриги в коридорах власти и жизнь звезд.
Вся политическая полемика теперь идет за, против, на баррикады и не на баррикады. Кто не на баррикады, те за преступный режим.
Мнение экспертов и обывателей.
Движемся опять к большой холодной войне. Ну, правда, у всех будет работа. Когда была холодная война, заводы наши работали.
Итоги недели «Радио Свобода». Каждую субботу с 7 до 9 вечера.
Как вам живется в России 21 века?
В принципе, неплохо, но проблемы есть. Проблема основная – это проблема с жильем. Чтобы с семьей жить хорошо, квартирный вопрос первым делом – это основное.
Демократии никакой. Все мы люди, и почему-то все мы унижены. И почему-то у кого деньги, тот феодал. А мы крепостные.
Мне нормально, меня устраивает. Я хоть сейчас знаю, что я не хожу, ни перед кем не унижаюсь, что дайте мне хоть 100 грамм маргарина или что такое.
Тревога в первую очередь за детей своих. Ну и чужих, конечно, которых бросают. Зла много, люди обозлились. Больше, чем, мне кажется, было раньше.
Я человек рабочий, а рабочие унижены полностью. Страна-то не работает. Только нефть, газ и все, и везде рекламируем. Больше у нас ничего нету.
Плохо. Ходила, вот пальто смотрела в выставочном зале. 7500, а я скопила только 5.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7270, 9715, 12025. Свободный информационный мир. Радио Свобода.